слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергея Каваленко, які 30-й дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўтамабіляў. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку, які 30 дзён трымае ў турме галадоўку, пачалі прымусова карміць. Пра гэта жонцы актывіста паведамілі ў віцебскім СІЗА. Прыняць сокі для Сергея Каваленкі там адмовіліся. Таксама Алена Каваленка і маці зняволенага атрымалі сёння адмовы на спатканні з ім, расказвае Браніслава Станкевіч.
Алена Каваленко понесла у СИЗА передачу для мужа и имела размову с начальником тамтейшей медичной частки. И он сказал, что, коли без лишних подробязностей, то стан здоровья из неволенного сдовольняющий. Учора активиста наведывал адвокат. Адвокат сказал жонце, что Сергей дуже схуднел и дренно выглядая. Теперь Алена Коваленко доведалась, что мужа почали кормить примусово.
Начальник медичной частки СИЗА сказал мне, что Сергея почали кормить принудительно прац зон. Уже почали, сказал, почали уводить перорально растворы. Высветилось, что перорально растворы это ее зон с кормлением, и он, как мне казалось, бульонами. На что я ему зауважила, что это небеспечно для здоровья кормить мясными бульонами после протяглой голодовки. И он сказал, что так на написано у подручніках па хірургіі. Ось, параю мне іх паглядзець.
З інтэрнэту Алена Каваленко даведалася, што пасля працяглых галадовак лепш спачатку ўжываць сокі, і то разбаўленыя. Яна прынесла некалькі пакункаў натуральнага соку, прызначанага для дзіцячага харчавання, каб яны былі ў мужа на той выпадак, калі з галадовкі давядзецца выходзіць. Але сокі не ўзялі, працягвае жонка зняволенага актывіста.
Я хотела передать Сергею соки, чтобы он без страты и шкоды для здоровья смог выйти из голодовки. Але сам Сергей голодовку не пропынил. Официальная голодовка его протягивается. Але они начали кормить его силком. Я еще запытывала, как эта процедура проводится. Напевно, это, я говорю, притягивает наручниками. Но пояснить, как и каким чином это робится, он мне не смог. Но идти не пожидал.
Так само Алена Коваленко сегодня отримала уже другую отмову на споткание с мужем. Отмову дослали и мать активиста Лидии Коваленцы. У отказе следчего Сергея Волкова написано, что споткание с неволенного активиста с родными и он лишит неметозгодным. Сергей Коваленко обвестил голодовку 19 снежня, а с 22 снежня его изместили у Витебский СИЗА. Сябр консервативно-христианской партии БНФ протестует супроць переследу сбоку инспекции по выконанию покаранню. За инициативы супрацовников этой установы супроць Сергея Коваленко распачали криминальную справу за порушение режима отбывания умовного покарання хатней химии, присудженной активисту за вывешивание бел-червоно-белого стяга на новогодней елце у Витебску 7 студня 2010 года.
У новейшей истории Беларусі было некалькі працяглых галадовак, якія атрымалі шырокі розгалас. Адмова ад ежы палітвязня Мікалая Тухоўіча была найбольш працяглай у гісторыі турэмнай Беларусі прыкладна 3 месяцы. Як сведчылі медыкі, у выніку такога негвалтоўнага пратэсту Аўтуховіч дайшоў да крытычнага стану. Пра тое, якія наступствы для арганізму можа мець доўгая адсутнасць харчавання, Алена Струве.
Пасля 3 тыдняў адмовы ад ежы арганізм дарэшце спажывае свой натуральны прыродны запас, то бок тлушчы, і пераходзіць на спажывання ўласных бялкоў. Пачынаецца самапаяданне цела цягліцаў. Сігнал такога небяспечнага працэсу характэрны пах ацетону пры дыханні. Як кажа адмысловец у галіне ўнутраных захворванняў Александр, калі тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены.
Умеренная голодовка, если она подконтрольная, то она иногда даже в лечебных целях используется. Но это если она уже длительная и переходит определенный предел, то тогда могут быть проблемы, и в частности с иммунитетом в том числе. Может быть какие-то и воспаления, там, и простудные заболевания, там, и легкие в том числе. Фурункулез, особенно вот когда действительно нет гигиены, эти вещества вывелись, там это сало кожное и так далее, не помылся. Ну, уже потом, если уж совсем там такая длительная, то там могут наступить там такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, такие дегенеративные. Правило уже связано с определенным риском.
Што тычыцца сухой галадоўкі, калі чалавек адмаўляецца не толькі ад ежы, але і ад вады, то гэта куды больш небяспечны стрэс для арганізму, сцвярджае Александр.
А тепер громадська думка на тему голодних протестів за кратами. Це реально домогчися про голодовку своїх потребуванняв? Чи має вона увогулі сенс у білоруських умовах? З такими питаннями наш кореспондент звернувся до людей у городні.
По великому рахунку, чоловік, який обвешує голодовку в білоруських тюрмах, навряд чи чого доб'ється, як свідчить практика. Голодовки до становчих виників не приводили, має на увазі змінення присуда і так далі. У той же час, чоловік, який обвешує голодовку, він показує те, що він вельми мощний чоловік і ризикує своїм здоров'ям, але не відмовляється від тих позицій моральних, етичних, політичних поглядів.
Влади у таких випадках приймають заяву і спробують, можна так сказати, примусово кормити чоловіка. У мене особисто не було, так відаю, у тюрмах були наших. Примусове кормлення, цю присутність медика і, само собой, надзирателі.
Моя позиция, мы должны хорошо питаться и наращивать мышцы. В нашей стране нет никакого смысла, потому что власть не думает ни о здоровье, ни о жизни гражданина. Может быть, ей даже и лучше, когда она избавится от очередного оппонента.
Мне запомнилась голодовка Александра Козулина за ту несправедливый присуд, який ему судья присудил. Голодовки таких людей, громадян з великої літери, вони мають, звісно, сенс. Тому що увага до країни, до подій міжнародної супольності, увага поширається.
Голодовка – це, напевно, саме жорстка і самоохвярна форма протесту, яка може бути увагалі у знаходженні у тюрмі. На це можуть скаржитися, я розумію, родні цих людей, бо люди, справді, в тяжких умовах втирають своє здоров'я і нібито повинні берегти себе, бо кільки ніби ти не сидів у тюрмі, але все одно треба виходити на волю і протягувати боротьбу.
Голодовкам і політичним голодовкам у приватності був недавно присвячений адмисловий випуск нашої передачі «Турма і здоров'я». Текст цієї передачі, а так само її аудіоверсію, ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Ордать листов на свободу. Нам пише Марія Разуваєва з Мінську. Улады фальшуюць факты, хлусяць дзеля таго, каб пасадзіць у вязніцу палітычных апанентаў. А гэтыя людзі не злодзі, не махляры, не забойцы, просто жадаюць лепшай долі свайму народу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Сёння жонка палітвязня Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук пералічыла на рахунак суду Першамайскага району Менску грошы, сабраныя беларускімі грамадзянамі ў падтрымку Алеся. Амаль 800 мільёнаў рублёў пераведзеныя ў якасці выплаты шкоды, якую нібыта нанёс дзяржаве Бяляцкі, расказвае Валер Каліноўскі.
Грошы былі сабраныя грамадзянамі Беларусі на ініцыятыву паплечнікаў Алеся Бяляцкага і лідараў грамадзянскай супольнасці Беларусі. Кампанія прайшла ў сціслыя тэрміны. Яна пачалася месяц таму, 15 снежня, і завершылася за тыдзень да разгляду касацыйнай скаргі Алеся Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе, прызначанага на 24 студзеня. Уладальніца дабрачыннага рахунку Наталля Пінчук, жонка Алеся, пасля пераводу грошай выйшла з аддзялення Беларусбанку з трохметровай раздрукоўкай руху грошай па рахунку. Грошы ў падтрымку Алеся Бяляцкага пералічылі 765 чалавек на агульную суму ў 804 мільёны.
Думаю, вельмі паказальнай з'яўляецца гэтая папера, якая паказвае, колькасць тых людзей, якія прычыніліся да збору сродкаў. І я б хацела адразу выказаць вялікую падзяку ўсім тым, хто прычыніўся да гэтага, і дзякуючы чыім намаганням гэтая сума была рэшт-рэшт сабраная. На скідку можна сказаць, па 50 тысяч, па 200, па 40 тысяч. Вот тыя лічбы, якія вот зараз просто на відавоку.
Як мяркуюць паплечнікі, Алеся пералічэнне гэтых сродкаў павінна паспрыяць хутчэйшаму вызваленню Бяляцкага, альбо змены яму меры стрымання ці хаця б змякчэння надзвычай жорсткага прысуду. Паводле Валянціна Стэфановіча, падчас паседжання Менскага гарадскога суду адвакат будзе хадайнічаць аб далучэнні дакументаў аб пералічэнні грошай за Алеся Бяляцкага да крымінальнай справы. справы і ў ліку пры вынясенні рашэння. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што пералічэнне гэтых грошай не азначае прызнанне віны Алесем Бяляцкім. Гэта толькі салідарная акцыя, накіраваная на вызваленне незаконна асуджанага праваабаронцы. Алесь ведае пра гэтую кампанію, зазначыў Уладзімір Лапковіч.
І ён ведае пра гэту кампанію, ён не выступае супраць яе, але ну ставіцца дастаткова спакойна. І правільна робіць, таму што тут самае галоўнае не спакушаць сябе нейкімі надзеямі і нейкімі спадзяваннямі. Гэта выключна дэманстрацыя таго, што ў Беларусі ў сітуацыі адсутнасці правасуддзя ў прынцыпе, разумеючы, што ўсе пытанні вырашаюцца толькі выходзячы з палітычнай пазіцыі, мы робім і ствараем сітуацыю такую, калі ўлады былі б вымушаныя пайсці хаця б на нейкае змяшчэнне дачынення да палітвязня.
Владзімір Лапковіч нагадаў, што пасля падзеяў 19 снежня грамадства таксама аплаціла урон будынку Дому ўраду.
Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення паволі абвінавачання ў нявыплаце падаткаў з вялікіх прыбыткаў. Праваабаронца сваёй віны не прызнаў і заявіў, што ўсе атрыманыя на свае рахункі грошы выдаткову на праваабарончую дзейнасць. За кратамі Алесь Бяляцкі знаходзіцца ад 4 жніўня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30-ы дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. 7 дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону. Рабочыя некалькіх прадпрыемстваў у розных рэгіёнах краіны адмовіліся ад сваіх ранейшых намераў пакінуць шэрагі афіцыйных прафсаюзаў і ствараць незалежныя прафсаюзныя суполкі. Адбылося гэта з-за ціску на актывістаў з боку адміністрацыі прадпрыемстваў. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Працоўныя віцебскага сельскага будаўнічага камбінату адклікалі свае заявы пра выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Гэта стала рэакцыяй на абяцанне адміністрацыі палепшыць умовы працы. Адначасна яны заяўляюць, што вернуцца да ідэі стварэння незалежнай прафсаюзнай суполкі, калі абяцанні не будуць выкананыя. Настроі працоўных адносна праўладных і незалежных прафсаюзаў каментуе старшыня незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Свядынич.
Людзі бачаць, што жыць становіцца цяжэй і цяжэй, а прафсаюз толькі бярэ взносы. Яны ставяць пытанні па заробку, па спецабудку. Яны нічога лішняга не патрабуюць, але ж і гэта не могуць выконваць. І таму ёсць адно жаданне выйсці, то я скажу, што яшчэ людзі відавочна зрабілі першы крок, але ён не вельмі такі цвёрды. Трэба рыхтавацца, зрабіць крок, выйсці з прафсаюза і стварыць арганізацыю. Ну як гэта зроблена ў граніце?
Некаторыя працоўныя магілёўскае прадпрыемства «Прамжылбуд» выступілі на беларускім тэлебачанні з заявамі супраць прафсаюзнага актывіста Алексея Паўлоўскага, які нібыта увёў іх у зман. Раней яны напісалі заявы на звальненне на знак салідарнасці з Алексеем Паўлоўскім, якому адміністрацыя не прадоўжыла працоўнага кантракту. Гэтая сітуацыя сведчыць пра непадрыхтаванасць працоўных у супрацьстаянні з адміністрацыяй прадпрыемстваў, кажа намеснік старшыні свабоднага прафсаюзу металістаў Александр Бухвостаў.
Тот палітычны рэжым, які существует, для него важно, чтобы рабочий класс должен быть все время под контролем, чтобы не было никаких всплесков недовольства. И поэтому люди не могут перебороть вот этого, не то, чтобы сказал, страха и неуверенности в себе.
Лидер незалежного профсоюза Мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Олег Стахаевич спрабуе вернуть забранное у его правы кіроўцы, каб надалей застаться працаваць кіроўцам грузовика. Незважаючы на ціск з боку адміністрацыі, каля 200 працаўнікоў прадпрыемства не адмаўляюцца ад спробаў зарэгістраваць незалежную прафсаюзную суполку ў выканкаме раёну, гаворыць намеснік кіраўніка незалежнага беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалай Канах.
власть будет пытаться удержать эту ситуацию под контролем. Но, наверное, у правительства есть некоторая обязанность перед МОТом.
Поводле Миколая Канаха, коли улада не спынить тиск на працовных промысловых предприемств у справе створения незалежных профсоюзных организаций, то Белорусский конгресс демократичных профсоюзов накирует за этой нагоды скаргу у Международную организацию працы.
Працаўладкаванне – асноўная праблема ў бальшыні былых палітвязняў. Іх не хочуць браць на працу, а калі і ўладкуюцца, працадаўцы, даведаўшыся пра палітычную біяграфію, шукаюць падставу, каб перастрахавацца і звольніць іх. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Ніяк не мог уладкавацца на працу ў Барысаве Александр Малчанаў, хоць мае шмат спецыяльнасцяў – і муляра, і наладчыка станкоў з праграмным кіраваннем, і кіроўцы. Да таго ж Александр добра разбіраецца ў кампутарах. Але яго не бралі нават грузчыкам. Пайшоў на курсы індывідуальных прадпрымальнікаў і на курсы кіроўцаў грузавікоў. Маці ў Александра – інвалід. Пражыць на адну пенсію немагчыма. Галіна Малчанава распавяла.
«Па свалкам, па лесам. Собирали железо и сдавали. Попали на какую-то охраняемую территорию. Там забросано что-то такое в кузнечном цеху в Жодино. И на 450 тысяч железа оттуда хотели вывезти. Их задержали».
Затрымалі Александра Малчанова у пятницу днем. Калі ўвечары ён не з'явіўся, маці пачала шукаць.
И нету, и нету. И все, обзвонила. Только в 8:00 утра я узнала, что он в Жодино, в милиции.
Молодофронтовец Олесь Киркевич так и не здолел обновить учебу сёлета у Европейском гуманитарном университете.
Зарегистрировался зараз ремесником, официальный статус зараз есть. Там как бы целый список, там и керамика, у меня коллектив был диплом по керамике, там и переплеты книжные, и свечи, шерег разных вещей. Пишу час от часу туди-сюди, на наши городенские некоторые интернет-сайты, разные информации. Так что, где процесс социализации, так скажем.
Не мая магчимости протягивать научание у ЭГУ, які местится у Вильни, и Наста Положанка, и она покуль не выездная.
Покуль пауза. Это ж треба ездить, треба разбираться. Только коли срок этот скончится, только тогда я буду вырашать. Я покуль тут учусь, локально, сама для себя. А университет ЕГУ покуль складана.
Нямае сталай працы і Павел Вінаградаў. Ён па-ранейшаму актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». На Новы год вымушаны быў сустрэць у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, атрымаўшы 7 сутак арышту і папярэджанне.
Видимо, не хотели, чтобы хлопець пошёл 31-го, поэтому решили пригласить меня по некому очень срочному делу РУВД, в котором я и узнал, что ругался матом, за что я получил свои 7 суток, и Новый год я провёл, как давно хотел. Я просто забыл, кто они такие, поэтому попёрся. Это был, конечно, последний раз, когда я это сделал.
А вот Сергей Казаков перастярухся, коли его так само запросили у милицию.
10 числа ходил. В общем-то, было опасение, что будет та же история, что с Виноградом была. Он тоже сходил на беседу, получил там же 7 суток. Но я пришел, как во все оружие, с адвокатом, на сотрудника. Поставил галочку о том, что я явился, и, в общем-то, отпустил меня. С очередного места работы уволили по сокращению в Мэдисон-клубе. Так что опять в поисках.
Да Мэдисон-клубу Сергея Казакова звольнили из предприемства «Садовина-экспорт». Проблемы с працей у Беларуси у многих былых политвязнев.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Беларуси отменены льготы на увоз и продаж новых автомобилей. Про это больше подробязно после обвестки.
Поделили бедных на богатых. Ялинка, як реальный показник. Печань за валюту. Дзеля каго сядзяць палітвязні. Пра гэта і пра незамерзлую калюжыну у новай перадачы «Званочкі».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашенко подписал указ, у адпаведнасці з якім скасовывается податковая льгота при увозе у Беларусь автомобилей юридичными особами. Згодно с новыми правилами, будет уживаться полная ставка податку на дададзеную вартость у памеры 20%. У такой же пропорции неузабаве вырасти и кошт новых автомобилей. Рассказывает Игорь Корней.
Скасаванне падатковай льготы – чарговы крок да уніфікацыі беларускага законадаўства з расейскім. Раней у ахвяру мытнаму саюзу было прынесена мыта на імпартаваныя аўтамабілі, у выніку чаго так званая размытнёўка на некаторыя мадэлі падвысілася ў 5-10 разоў. Беларускія дылеры вядучых аўтамабільных брэндаў лічаць, што гэтая мера фактычна ставіць крыж на спадзяванні аднавіць у 2012 годзе аб'ёмы продажу новых машынаў пасля выраўноўвання памераў мыта для юрыдычных і фізычных асобаў. У офісе адной з менскіх кампаній не хавалі расчаравання.
Которые сегодня предлагаются для покупки автомобиля, в том числе учитывая нашу автомобильную тему. Это мы говорим о новых автомобилях, если да. В целом, вы знаете, сколько уголовных дел. Я не говорю о том, что это правильно торговали, как это еще может быть связано. Поэтому отношение к повышению ставок на автомобили, конечно же, потому что государство пытается, связано, наверное, и с тем...
Аутоматоры так само занепокоенные. Нават тыя з іх, хто не надто и спадзяваўся перасесці, калі ў новы автомобиль, перакананыя, что следом подвысяць кошты и гандляры на аўтарынках.
Плохо отношусь. Фактически налог на торговлю. То же самое сейчас произойдет. Поднимут пошлины, торговля снизится, и значительное количество людей останется без работы. Я лично отношусь крайне негативно к этой мере. Эта мера затрагивает слишком большое количество людей. Цели, которые поставлены, цели не будут достигнуты, и последствия будут гораздо хуже, чем, собственно, эти цели. Цель не оправдывает средства.
Большинство аналитиков сходятся на думце. Белорусские улады наумысно типотиском, але лоббируют интересы России. Один из доказов – то, что автомобили российской вытворчести новый податок не закране, и кошт их не изменится. И это повинно стать основным аргументом на корысть переориентации белорусов на «Жигули» да «Волги».
А зараз слово слухачам свободы.
Вот он опять, ничего не говоря, этих людей всех тоже увольняет или даже сажает. Это все опять кокетство перед выборами. И Верховный Совет Белоруссии, у него всегда было севооборот наоборот. Я почему это сравниваю с севооборотом? Потому что он колхозник, он должен же знать. Сначала сажают, а потом растет все, и урожай убирает. А у Александра Гуровича наоборот. Он сначала растит, а потом сажает.
На конт коррупции. Вот на мой властный досвид. У нас многие чиновники в принципе не разумеют, что такое закон. Принамсі для чиновников от налоги створаются коррупционные схемы абсолютно нормальная речь. И не только створаются, але еще примушают супрацовников удельничать в этих левых схемах. А не хочешь удельничать, не протягни контракт. А так что контрактная система это идеальный сродок для умацывания коррупции. И как змагаться с коррупцией, треба перш за все отменить контрактную систему.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. У Беларусі працягваюць абмяркоўваць кадравую чыстку ў Міністэрстве ўнутраных справ, у выніку якой першым намеснікам міністра стаў вылучэнец КДБ Ігар Шуневіч. Яго ж многія лічаць найбольш верагодным прэтэндэнтам на пасаду міністра ў недалёкай будучыні. Што вядома пра гэтага чалавека, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Са снежня 2007 году Шуневіч працаваў у КДБ, займаў там пасаду кіраўніка ўправы барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. А прыйшоў ён у спецслужбу з міліцыянтаў. Да таго працаваў намеснікам кіраўніка Менскай абласной міліцыі. Незалежны журналіст Сергей Сацук згадвае, што казалі тады пра Шуневіча.
Калі вы ставілі па карупцыі бароцца ў КГБ, а тады я так актыўна інтарэсаваўся ў людзей, што за чалавек, як там, што... То есть все так достаточно хорошо отзывались о нём. Именно как сотрудники, плохого не можем сказать, говорить как.
Напередодні приходу Шуневічу КДБ, былого кіраўніка управы КДБ по боротьбе с організованной злочинністю і корупцією полковника Михаила Михалапа, зняли і потім осудили на 8 годов за хабар і зловживанні. Назиральники означають, що новий начальник управи найперш виявив себе як змагар з корупцією серед таких же, як і он силовиков. Згадують про справи двох керівників слідчих управ Департаменту фінансових розслідувань, які вела третя управа КДБ на чолі з Ігорем Шуневічем, а так само про справу былого слідчого генпрокуратури Світлани Байкової, осуджений за службове зловживання у 2011 році. Але ці хапіло б гэтых посадок, каб зробити новий ривок по службовій лесниці. На початку 2011 года у изолятора КДБ активно допитывали арештованных кандидатов на президента и сябров их предвыборчих штабов. Сябра штабу Андрея Санникова Наталья Радина згадывая, что с ее без адвоката размовлял и Игорь Шуневич.
От него прозвучала такая фраза: мы пытаемся выйти из этого положения. То есть выход из этого положения, как я поняла по вопросам, для них был в том, чтобы обвинить Германию, Польшу, Россию, Украину в попытке организации переворота в Беларуси. Только для того, чтобы отмыться от того ужаса, который, собственно, они совершили в этот день, да, когда они арестовали всех кандидатов в президенты, против народа были брошены спецназ и армии, были избиты огромное количество людей.
Наталья Радина не включает, что призначенный первым наместником министра внутренних справ Игорь Шуневич в худким часе зоме посаду министра за место Анатолия Куляшова, про кого ходят чутки, что он сыди по стане здоровья. Ірина Халіб, осуджена за площу на зневоленні за терміновкою, міркує, що не варто шукати складаних причин у кадрових змінах серед силовиків.
У Лукашенки вельми мало залишилося кадров, яких ён може перасовувати туди-сюди серед силовиков. Яны вот так по коле ходять, покуль их не арештовують. Потом хтось обов'язково злітає з орбіти, його на місце займає наступний, і так, напевно, покуль Лукашенко не сиде.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» осудженная за площу журналістка Ірина Халіб. Як ви оцінюєте діяльність білоруської міліції? Ці довіряєте їй? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенцев.
Если у нас не будет на милиции защиты, то что это будет? Это ж вообще пойдет все поголовно. Ну, хотелось бы, чтобы это еще было немножко больше, побольше от них уделялось пользы.
В некоторых случаях и без нее плохо, без этой милиции. В некоторых случаях они, конечно, палку перегибают. Ну, даже не собираться больше трех там или что это. Ну, тоже, скажем, если я нормально там, адекватно себя чувствую, там не пьяный, не дебоширую, ничего, чего, допустим, разгонять. Вроде бы у нас демократия там.
У меня сын работает. Спецназе служит. Чем мне доверять?
Да, не очень. Так складывается из общего мнения. Ну, законы многие такие плохие.
Не доверяю так, не особо. Все сложившиеся обстановкой в Минске с этими всеми революциями, что они плохо поставили себя в этой обстановке. Ну, забирают людей, которые стояли просто. И хватает быстро людей всех, старших и молодых.
По телевизору показывают, то вообще, кому доверять. Там милиционер то делает, и то все-таки шишки непростые делает. А бедный народ страдает за все.
Коррупция, как всегда, по телевизору видно, да. Все видно. И в интернете почитаешь, что беспределы творят они. То же самое, если кто-то с молодежи напился, допустим, забирают и в той же машине едут, бьют их, пока довезут все синие.
Их много, а так?
За много их просто.
Ну так, они такие вот грубоватые, криво. Милицейские, если до тебя прицепится, то. У меня пару раз было, что я чуть-чуть выпивший, то пропали криво. Не достая им вежливости.
Иногда бывает чересчур жестко реагируют, там ведут себя очень резко. Бывает такое даже порой неоправданно.
Вот сейчас только снял Пекарского за министра. Ну, казалось, генерал, что там хватает, ну, тем не менее. Деньги, все хотят.
Як вы оцениваете деятельность белорусской милиции? Ти доверяете ей? А питання на улицах городни. Ви на хвалях Радіо Свабоду у празкай студії Аліна Радкевіч. Нагадаю, основныя падзеі дня. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку, які 30-й дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. Касуецца падатковая льгота пры ўвозе ў Беларусь машын юрыдычнымі асобамі. Падаткі на новыя аўтамабілі таксама будуць падвышаныя на 20%. Машыны расейскай вытворчасці падатак не закране. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў збіраецца накіраваць скаргу ў міжнародную арганізацыю працы, калі ўлады не перастануць перашкаджаць стварэнню незалежных прафсаюзных арганізацый. У былых палітвязняў праблемы з уладкаваннем на працу. 7 дзяржаўных прадпрыемстваў атрымалі дазвол уладаў і стварылі ўласныя заводы па вытворчасці самагону.